8:08 в Москве. Мы возвращаемся в «Формулу смысла». У нас в гостях завкафедры политики ЕС МГИМО Олег Барабанов. Доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Да, привет, Олег. Я, знаешь, сейчас буквально, пока Оля объявляла начало часа, вот вспомнил, что у нас с тобой такая практика, это очень давняя встреча после летних каникул.
Да, совершенно верно. С новым учебным годом вас, да.
С новым учебным годом.
С новым сезоном контрпропаганды против врагов нашего отечества.
Да, просто...
Будем биться, не на жизнь, а на смерть.
Я просто вспомнил, как мы на нашем факультете встречались после летних каникул к 1 сентября. Вот 30 лет прошло, ничего не меняется.
Ничего не меняется.
С выходом тебя с каникул, да. Ну что, поляки...
Первая лекция, да.
Первая лекция будет про Польшу, да. Поляки в этом смысле весьма традиционны. Они исторически устойчивы, понимаешь? Я другого слова подобрать не могу. Потом эти люди удивляются, почему их там, ну, все время делят или что-то там с ними неожиданное происходит. Вот. Когда в очередной раз что-нибудь с Польшей произойдет, они опять скажут, что... Ну, ни за что над ними надругались. Вот такой мой исторический прогноз. Но ты что думаешь? У этого есть границы? Ну, понятно, что это галимый пиар, работающий с традиционным польским гонором, да? То есть реального политического выхлопа я здесь не вижу. Ну, а все-таки, может, кроме этого?
Ну, да, ты абсолютно прав. И, опять же, если проводить аналогию с нашим родным истфаковским прошлым, да, то ведь у нас на истфаке МГУ имени Ломоносова, помимо хронологических кафедр, там, древний мир, средние века, новое время, помимо кафедр отечественной истории, понятных, была, как ты помнишь, особая кафедра истории южных и западных славян.
Ну, я очень хорошо ее помню.
Да, то есть, с одной стороны, это понятно, это был такой братушка-любие коммунистических времен. А с другой стороны, подчеркивалось, что какие-то эти все товарищи особенные, да, что они не укладываются в общую западную канву новой и новейшей истории или даже истории средних веков, и изучать их нужно как-то по-своему. Да? И вот этот акцент на том, что польский гонор какой-то свой, да, и польская судьба какая-то своя, и даже польская дурь какая-то своя, которая не укладывается в общезападные рамки и требует особого подхода и изучения, это, мне кажется, весьма показательным. Поэтому поляки всегда стремятся идти своим путем. Понятно, что, с одной стороны, вектор этого пути традиционно антироссийский, здесь нечего скрывать, мы много раз об этом говорили, но тут сейчас, видимо, задули немножко другие ветры, и не отказываясь от антироссийского вектора, ну, мы видели усиление волны по снесению памятников, да, советским в Польше, которое тоже в эти месяцы летние происходило. Поляки начали немножко играть против своих европейских хозяев. С одной стороны, вроде бы, когда Польша вступала в Европейский Союз, они сливались в экстазе и с немцами, и с другими, и говорили, что все старые обиды забыты, что Польша – это вот такой гармоничный член европейской семьи народов, который будет работать в унисон с Европой и так дальше. Вот под эти такие медовые сладостные разговоры поляки очень много получили финансово, поляки получили огромное количество миллиардов евро из фондов выравнивания Европейского Союза.
Заводы европейской интеграции Польши 100 с небольшим миллиардов 100, евро.
100 с небольшим миллиардов.
Кстати,
евро, да.
Вот, и здесь... Основание польского чуда, да?
Основание польского чуда. Но к чести поляков нужно сказать, что не все украли из этих 100 миллионов. Украли много. Вопрос о польской коррупции – это тяжелый вопрос. Я думаю, хватит мужества в Европейской комиссии и в судебных органах Европейского Союза довести этот разговор до конца. Но, тем не менее, украли не все, и значительная часть Польши, особенно восточная Польша, Белосток, Подляшье, Люблин, она поднялась именно на ЕС-овских деньгах. Другое дело, что эти деньги ЕС, он же не из воздуха их напечатал, он их отобрал у греков, он их отобрал у испанцев, это привело вот к тем... восстанием фактически на юге против Европейского Союза. Но Польша, в общем, жила хорошо, и так хорошо жила до 2013 года. А в 13 году произошла очередная, там же, ну, не на вечность эти деньги даются, да, они даются на определенный период. И, соответственно, прошло определенное бюджетное переформатирование политики Европейского Союза в период 13-й год и вокруг, где этот краник начали подзакручивать, когда в Европейской комиссии сочли, что восточные регионы Польши, крестьянство Польши уже получили достаточно, что коррупционный след все-таки есть, пусть и не такой сильный, как в Румынии. А Греция горит, полыхает, Ирландия горит, полыхает, и нужно как-то снова вернуть деньги на юг и на отсталый крайний запад Европейского Союза. И вот это уже поляки восприняли как серьезный удар под дых, как нарушение правил, что так же мы не договаривались, мы же флаг, так сказать, форпост, да, флагман Европейского
витрина,
Союза.
Ну,
витрина,
образец,
да, образина, да.
Ну, образец, ну вот есть же. Видите, что вы говорите, что весь социалистический лагерь бывший, он это как бы неудачники после этой вербы. Нет, вот посмотрите на Польшу, да. Ну для того, чтобы на Польшу можно было посмотреть, надо было 100 с лишним миллиардов евро в нее вкачать.
Да.
Не дороговато ли за витрину, кстати?
Ну, сколько витрин-то может разные быть. Но помимо выкачивания денег, поляки еще очень эффективно, наиболее эффективно из всех новых, вот, из всех тех стран, которые изучала наша родная кафедра южных и западных славян, пролезших в Европейский Союз, поляки наиболее эффективно использовали политический лоббизм. Но прежде всего потому, что это большая страна, и поляки с самого начала откровеннейшим шантажом, чудовищным шантажом получили непропорционально большое количество мест в Европейском парламенте и непропорционально большой весовой коэффициент голосов в исполнительных органах власти Европейского Союза. Это позволило им очень сильно влиять на решения, и фактически без того, чтобы не учитывать польскую позицию, ЕС уже никак не мог обходиться. Кроме того, с самого начала в Польше выдвинулось эффективная, нужно признать, команда евроменеджеров, которые работали с Брюсселем еще в период кандидатства Польши. Потом лидеры вот этих евроменеджеров, европереговорщиков Данута Хюбнер стала первым польским еврокомиссаром, и, соответственно, в Брюсселе начала складываться такая маленькая польская общинка в различных департаментах Европейской комиссии, потихонечку они туда проникали, занимали посты, не забывая о своей Польше. И когда в начале 10-х годов встал вопрос, там была очередная ротация руководящего состава Европейского Союза, встал вопрос о том, что надо бы дать какие-то посты, тут все там сидят какие-то западники, старая Европа, да, португалец Барозу там сидел, там англичанка Эштон, да, еще кто-то, что нужно дать какие-то места и представителям Восточной Европы. А каким? Ну, не литовцам же, пардон, с румынами, да, и, естественно, вопрос стал только о том, чтобы руководящие высшие посты в ЕС давать полякам. Соответственно, поляки сначала пролезли на пост председателя Европейского парламента, Бузик был такой у них, отсидел там 2,5 года. Понятно, что русофобствовал, но на фоне совершеннейшей буйной шизы, которой ознаменовалось председательство его последователя Мартина Шульца, немцы об этом много говорили, Бузик еще был таким спокойным консерватором. Но пост председателя парламента не самый важный в ЕСовской системе, поэтому поляки начали новую кампанию в районе 2012-2013 года за получение реально высшего поста в Европейском Союзе, поста председателя Европейского Совета. И на этот пост пролез бывший польский премьер-министр Дональд Туск. Но вся эта ситуация, она сопровождалась тяжелыми внутриполитическими баталиями в самой Польше. Потому что партийно-политическая... Мы, кстати говоря, где-то около месяца назад в вашем эфире говорили это, но повторение «Мать учения», пару слов повторю об этом, что внутриполитическая партийная система Польши постсоциалистического, постъерузельского периода, она во многом вырастала из большого и аморфного движения солидарности. И на базе солидарности начали формироваться разные по вектору структуры. В результате чего в нулевые годы, да, то есть если так очень сжать всю эту историю, она сложная и неоднозначная, но в нулевые годы сформировалось два крупных осколка солидарности. Первый, который возглавили братья-близнецы Качинские, известные всему народу, в том числе у нас в Советском Союзе, как дети-актеры, игравшие Лёлика и Болика, и, в общем, так и не выросшие из детского актерства, по мнению многих. И вот эти Лёлик и Болик, Лех и Ярослав Качинский, они восстанавливали идеологию Пилсудского, да, Великой Польши, вот такая предфашистская аура, такой вот флёр орлиных крыльев 30-х годов, где-то еще Гитлер на Западе, но он Гитлер еще друг, там пакт о ненападении Польши с гитлеровской Германией подписан и так дальше, и враги на Востоке. Вот такую пилсудчину. А с другой стороны, эта пилсудчина уже резала глаз, поскольку, ну, была неполиткорректной, да, и вступление в НАТО, а затем вступление в Европейский Союз требовало вычищения, да, стримлайнинга, извините за термин, польской идеологии и вычищения всех националистических и исторических излишков. И под это дело был сформирован новый осколок партии «Солидарность», который получил название, ну, у нас его неверно переводят, «гражданская платформа». В Польше называется очень емким словом «обывательская платформа», поскольку в польском языке нет слова «гражданин», а есть слово «обыватель». Да, да. То есть ничего другого, кроме вот бигаса и, соответственно, хорошего свинарника во дворе, польский обыватель, этим его гражданские чувства заканчиваются. И отдельного термина для гражданина, отличного от термина «обыватель», для поляков не нужно. Так вот, эта обывательская платформа, она стала таким абсолютно прозападным глобалистским проектом, который возглавил Дональд Туск и который активно бился вот с этими братанами Качинскими. И здесь борьба была не на жизнь, а на смерть. Здесь был, ну, вспомним и вот трагедия с самолетом и многие другие вещи, которые разводили две эти партии. И в результате, когда Туск пришел к высшей власти в Европейском Союзе, то к власти в Польше пришли его враги вот из этой партии «Право и справедливость», сокращенно ПИС, Ярослав Качинский, Анджей Дуда, Беата Шидло и вся вот такая право-пилсудская гоп-компания. И они повели, понятно, что они продолжили антироссийскую линию в пилсудском стиле, но речь в данном случае не об этом, было бы трудно от Польши чего-то иного ожидать, тем более от националистической Польши, но они начали потихонечку вести антитусковскую кампанию. А поскольку Туск был главой Европейского Союза, то эта кампания «Качинский против Туска», она привела очень быстро к принципиально новому измерению внутриполитической борьбы в Польше и к ее выплескиванию уже в брюссельские коридоры власти. В результате конфликт «Качинский против Туска» вылился в конфликт Польша, Варшава против Брюсселя, Польша против Европейского Союза. И, соответственно, в этом контексте поляки уже начали позволять себе смелые слова, а иногда и действия, и в отношении Брюсселя, и в отношении, ну, про Четвертый рейх много говорили, и про Еврорейх, Шульц уже вспоминали, соответственно, это роль германского лидерства в Европейском Союзе. И поляки начали переформатировать свою политическую систему, поляки начали выбиваться из общей ЕС-овской канвы, поляки четко сказали нет исламистским мигрантам, что Польша должна оставаться расово чистой, а туалеты должны чистить белые украинцы, которые не вызывают отвращения на варшавских улицах, в отличие от ближневосточных арабских мигрантов. И здесь уже Туск пошел ва-банк, заявил о том, что будет вводить санкции против Польши, против его родимой Польши, ну, то есть против Качинских. И вот в этом очень сложном и очень грязном контексте внутриполитической польской борьбы появляется такой черный лебедь или белый орел, белоголовый орел в лице Дональда Трампа. И этот фактор черного лебедя, неожиданного сюрприза Трампа, он ломает, во-первых, сложившиеся трансатлантические отношения США и Европейского Союза, и он приводит к растущему отчуждению сначала субъективному Меркель от Трампа, а затем и объективному политике Европейского Союза от политики Соединенных Штатов. Это выражается и в отношении климата, в отношении экологических дел, это выражается и в свертывании переговоров об общем инвестиционном и торговом партнерстве и так дальше. И вот на пике этого противостояния Трамп перед саммитом двадцатки на германской земле в Гамбурге решает прилететь в Польшу и произносит потрясающую речь, которую вот жалко, чтобы Бжезинский умер. Вот мне казалось, что он должен был услышать именно эту речь, и он сам не смог бы написать лучше. И апофеозом этой речи стала фраза «America loves Poland», «Америка любит Польшу». И здесь Трамп и те люди, которые писали им эту речь «Америка любит Польшу», они очень четко сыграли вот на этих противоречиях старой и новой Европы. И Трамп показал, что в пику Германии, в пику Брюсселю он может использовать новую систему своих союзов в Европе, прежде всего опору на Польшу. Понятно, что здесь был и русофобский вектор, там про Варшавское восстание что-то Трамп протявкал, фальсифицирующий историю, но одновременно поляки, вот это вот националистическое пропилсудское кодло Kaczynski and Company, они получили сигнал, что теперь можно. И, соответственно, они уже, с одной стороны, начали вот новую волну войны исторической памяти, с одной стороны, против нас, с памятниками военными, а с другой стороны, подняли этот вопрос о репарациях против Германии. Здесь я не буду повторить то, что вы говорили час назад, да, что фактически вопрос был закрыт еще 50-е, 70-е годы, да, и уж кому-кому, а не полякам говорить о репарациях, поскольку поляки получили огромнейшую немецкую территорию, Сталин за них бился как лев, поскольку Черчилль понимал, что большая Польша нахрен никому не нужна в Европе, уж извините за такой...
Ну, ты такое слово употребил, а Черчилль называл скромно Польшу гиеной,
да,
европейской,
да,
гиеной, поэтому...
Да, ну, напомним, что товарищ Молотов, ну, правда, еще до войны, тоже очень емко характеризовал Польшу версальским ублюдком, напоминая о тех аллюзиях Версальского мира 19-го года после Первой мировой войны. Так вот, эта ублюдочная гиена получает чуть ли не пол Германии, да, исконно немецкие города, Штеттин, Данциг, Позен, Бреслау, все это отходит Польше на халявищу. Половина Восточной Пруссии, южная, лучшая сельскохозяйственная половина, тоже отходит Польше на халявищу. И последний жест в 1946 году, Сталин дарит Польше Белосток. Исконно белорусский город с 11-12 веков вписан в орбиту Берестейского княжества и внешней политики Древней Руси. Ну, понятно, что там мы немножко прокололись, да, потому что когда в 1939 году Белосток и Белостокская область вошла в Советский Союз, то образовался печально знаменитый Белостокский выступ на границе, который вдавался в территорию генерал-губернаторства немецкого, то есть территории Польши, занятой Германией, или, как писали на наших картах 40-го года, область государственных интересов Германии. В результате, когда немцы вдарили с двух сторон, с юга и с севера, как раз в основании этого белостокского выступа, со стороны Бреста и со стороны Сувалок-Гродно, то три наших армии погибли в один день 22 июня, и Сталин решил просто выпрямить границу. Если мы посмотрим, то там от Беловежской пущи до границ Восточной Пруссии нынешняя граница Беларуси и Польши, граница Советского Союза и Польши, она очень прямая, чтобы вот не было вот этих повторений. Поэтому нынешняя Польша, да, она на две трети эта территория подарена Польше Сталиным после Второй мировой войны. И, соответственно, уж кому-кому бы сейчас говорить о репарациях, так это немцам в отношении поляков, да, поскольку в Германии сформировались серьезные лоббистские общины выходцев из вот этих территорий, да, из Штеттина, из Позена, которые, понятно, не могли смириться с тем, что их родину продали польским варварам с Востока, вот этой гиене по Черчиллю или ублюдку Версальскому по Молотову. И, соответственно, они как червь такой, короед, давили на западно-германский, а потом на общегерманский парламент с тем, чтобы они как-то себя проявили в этом отношении. Но немцы, скованные политкорректностью, не реагировали. Но сейчас, видимо, когда поляки пошли ва-банк, когда начали говорить о репарациях, то вопрос о возвращении Штеттина и Данцика, ну, он вряд ли, конечно, так будет жестко поставлен мейнстримом немецким.
Ну, знаешь,
каким-нибудь правилом и пегидой вполне, да.
Это еще неизвестно.
Еще неизвестно.
Вряд ли это мы, смотря сегодня вряд ли, а да, вот завтра.
Вот завтра, да.
А завтра непонятно.
Динамика, да, развития ЕС приобретает абсолютно революционный характер каждый день, новые непредсказуемости, поэтому возможно все. Но, по крайней мере, вопрос о контррепарациях, да, о возмещении морального ущерба. Фактически это была ситуация этнической чистки, да, когда поляки вычищали немецкое население западных присоединенных территорий, которое ничем не отличалось от пресловутых сталинских выселений народов, да, о которых воют все, кому не лень сейчас. Там было еще хуже и гораздо более жестоко. Точно так же поляки, кстати, выселяли украинцев, поскольку Сталин, опять же, после войны отдал им Перемышль и значительную территорию, которая в 1939 году входила в состав Советского Союза. И кому бы уж кому, а не полякам говорить о репарациях, потому что контррепарации немцев и наших украинских бандеровских, так сказать, визави, они могут быть гораздо больше и ширше, и здесь оставшийся братан Качинский может проколоться очень сильно.
Ну, в принципе, полякам можно еще и на Литву обратить внимание.
Да-да-да.
Там же Вильно несправедливо,
да,
отобрали.
Да-да-да.
Вот, и, в принципе, поляки очень озабочены тем, как польское меньшинство в Литве проживает, и боюсь, что эта озабоченность не, ну, меньшинством не закончится, а вопрос о Вильно тоже может встать, да, в любой момент. Но сейчас новости, мы продолжим сразу после них. 8:35 в столице. «Формула смысла» продолжает свою работу. В гостях Олег Барабанов. Вот мы упомянули про Вильно,
да,
и Вильнюс. И, это два названия одного города, просто поясняю. Но вообще поле-то широкое для разного рода претензий, которые так любят поляки. Потому что вот ты упомянул их претензию по отношению к Сталину и Советскому Союзу в отношении так называемого Варшавского восстания. Да. Да? Вот. И поляки очень сильно возмущаются, что Сталин стоял перед Варшавой, вот, а не, ну, не бросился спасать восстание, которое было сделано для того, чтобы Сталина не впустить в эту,
да,
самую Варшаву.
И восстановить, вот, проанглийское правительство. Да, да. Сталин, да, не, но... такой дурак.
Вот, но с Англией это тоже же интересный вопрос, да, потому что давай вспомним начало войны, 1 сентября 1939 года. Вот, я просто это изучал, там польские газеты, они вплоть до 20-х чисел сентября писали каждый день полякам о том, что 3 сентября Франция и Англия вступили в войну.
Да, ничего не делая.
Кстати, это о вопросе, кто вообще начал войну.
Да, да.
Вторую мировую войну. Такой хороший вопрос.
Да.
Вот. Польские газеты и польское там, ну, радио, власти польские рассказывали польскому населению, как дивизии французов и уже высадившийся экспедиционный корпус англичан и английская авиация бомбят Берлин. Вот, что на Западе, значит, Германия несет сумасшедшие потери. Они, правда, также рассказывали, что регулярно польская авиация все эти 30 дней бомбит Берлин. Да?
Да.
Вот, ну, то есть откровенное вранье, да, публиковали. Но вопрос даже не во вранье, а вопрос в том, полякам бы хорошо бы задуматься, как была объявлена война, и никто ничего не сделал.
Понимаешь, дело
даже не в восстании. Вот, а есть союзное государство. Гитлер совершенно спокойно прошел всю Польшу за 3 недели.
Но поляки провоцировали Гитлера это понятно, годами.
Это другой вопрос.
С Данцигом, да.
Да, но вопрос там о союзничестве.
Угу.
Но ни Франция, ни Германия ничего за эти 3 недели, кроме этого формального объявления войны, не сделали.
Да.
Они не нанесли ни одного реального удара. Они не высадили этот корпус на территории самой Польши, хотя мы могли бы сделать. Да. Да? Много чего могли бы сделать. Они ничего не сделали. И это, кстати, в Польше не обсуждается. Кстати, в этом смысле тоже страдает польская логика, потому что Англия даже 17
сентября,
когда Советский Союз
начал освободительный поход,
заявил, да, о том, что территории Западной Украины и Белоруссии будут в Советском Союзе, да, и это, никак Британия не отреагировала. Войну Советскому Союзу не объявила. А как же так? Ну, как все эти концепции? Да?
Ну, здесь, да, ты абсолютно прав. И есть историографический термин «странная война», да, которая характеризует вот эту британскую и французскую войну против Германии с осени 39-го до весны 40-го года, когда Гитлер, переварив Польшу, напал на них самих. Да. И здесь важно еще то, что я тоже, может быть, не так подробно, но я читал дневник Гальдера, начальника генерального штаба немецкого той поры, другие немецкие мемуарные документы, и это по ним видно, насколько не готова была польская армия к отражению обороны, к отражению германского вторжения. Насколько низок был боевой дух, да, что, с одной стороны, вот надувалась эта пилсудская помпа, да, мы уже говорили вот о крылах польского орла, от можа до можа, от моря до моря, там великие концепции там великой державы, но то, как рассыпалась Польша в пару дней, это ведь не только военное мастерство там, Гальдера, Гудериана там, и прочих гитлеровских генералов, хотя да, они были блестящими военными, это не нужно списывать со счетов, но то, как быстро рассыпалась Польша, как ничего она не смогла сделать, как никто не захотел воевать за Польшу, и все бежали, и как никто в Варшаве не мог ничего предпринять, да, для обороны, это показывает надутость и пустоту того польского государства, да, и это показывает правоту слов Черчилля про гиену, это показывает правоту слов Молотова про версальского ублюдка, то есть здесь опыт вот тех 20 с небольшим дней в сентябре 1939 года, поляки, конечно, любят все сейчас на восточный вектор выворачивать, да, но западный вектор как раз показывает предельную неготовность Польши и предельную искусственность польских претензий на какую бы то ни было великодержавность, да, поскольку здесь даже не было никаких боевых столкновений, потому что польская армия рассыпалась как пшик, да, и ее не стало. Вот, и здесь такие вещи, они как бы любой здравомыслящий историк, он всегда берет на заметку, да, и опять же, там много говорили, что там гитлеровская разлагающая пропаганда в Польше, понятно, что и ведомство Розенберга работало, и другие, но не до такой же степени, да, то есть, условно говоря, та же Чехословакия, да, которую делили гораздо более грубо и уже всем скопом, да, за год до этого, да, когда и Чемберлен, и Деладье, да. И Гитлер, их же на Нобелевскую премию номинировали, Гитлера, Чемберлена и Деладье, да, и если бы Гитлер подождал до октября 1939-го, не нападая на Польшу, то в октябре 1939-го Нобелевский комитет присудил бы ему премию мира, да, и Гитлер был бы в одном ряду с Горбачевым, с лауреатом Нобелевской премии мира и другими такого рода деятелями. Но даже чехословаки сопротивлялись, да, то есть они как-то вели дипломатическую борьбу, да, они отринули свой антикоммунизм и русофобию и вели достаточно серьезные переговоры с нами, с Советским Союзом.
Ну, там проблема была в той же Польше.
Просто проблема была, не пропускали наши войска.
Поляки отказались,
через границу,
а французы и британцы поддержали.
Да.
Ну, этот отказ в довольно жестких формулировках, потому что Сталин предлагал тогда, еще в 1938 году, ну, пропустите нас через территорию Польши, и мы, в принципе, Чехословакию защитим и с Гитлером разберемся.
Да.
Но...
Ну, вот. А Бенеш виляла его компания, да.
Но,
опять же, югославы защищались в 1941-м, да, греки.
Дело было не в Бенеше, потому что Бенеш, может быть, и согласился, но у нас-то нет общей границы.
Нет общей границы, да.
И мы не могли никак туда попасть. Да. Вот, Югославия – это вообще отдельная история. Я вообще считаю, что, конечно, в числе держав-победителей должна была бы быть не Франция никакая.
Да, которая ничего не делала, да.
С номинальным сопротивлением и полком Нормандия Неман, да.
Ну да, который разбил... сотни наших самолетов не умеют воевать.
Но при этом там летчики действительно отдельные были героические. Никак не хочу ничего по этому поводу
но
сказать.
Но неумелые.
Да, но говорить о том, что это был, так сказать, ну, существенный вклад в победу, да, и что державой-победителем является Франция, это, конечно...
Равновеликим трем державам.
Да, равновеликим трем державам. А вот с Югославией я бы, конечно, ну, по-другому на все это посмотрел. Кстати, я думаю, что во многом культурно-исторически вот этот разгром Югославии, ее уничтожение сейчас уже, да, вот, связан...
Это запоздалая такая
реакция,
месть, да.
Реакция на то, что Югославия осталась... Ну, в общем-то, до конца непокоренной страной.
Да. Сербия, ну...
Сербия, они... Ну, немцы...
Не будем брать католических фашистов.
Эти самые...
С Хорватии.
Гитлеровцы не контролировали всю территорию Югославии на протяжении всей войны. Да?
Да.
И армия югославских партизан была реальным, дееспособным, боевым соединением, которое контролировало территорию и реально на самом деле сражалось с немцами. И очень многих их там уничтожило. Вот просто сравнить...
Польшу и Югославию.
Польшу и Югославию, да, югославских партизан.
В общем, равновеликие страны,
и,
да.
И вопрос, ну, что...
Боевой дух, да, и защита Отечества.
Вот, поэтому...
И кроме того, ну, опять же, не надо забывать, если уж мы начали говорить про Югославию, да, то, что югославы, в общем, спасли нас. То есть их борьба против Германии в апреле-мае 41-го вынудила Гитлера повернуть войска на юг, поскольку первый план Барбаросса...
Был на май, да.
Был на май, и тогда бы до зимы бы они бы, пардон, дошли бы до Москвы, и неизвестно, как бы получилось.
Мы сейчас должны прерваться на погоду и региона. 8:48 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Я напоминаю, у нас в гостях Олег Барабанов, завкафедры политики ЕС МГИМО.
Да. Ну, большая реакция слушателей по поводу нашего разговора с тобой сегодняшнего. Многие спрашивают, просят пояснить, что такое было это Варшавское восстание и так далее. Но посмотрите в интернете, это просто сейчас займет очень много времени.
Да нет, но здесь в двух словах
да, можно сказать. Да.
Проблема в том, что когда в 1939 году рухнула Пилсудская Польша, о чем мы говорили, то часть польской элиты, ей удалось эмигрировать, и в Лондоне, в конце концов, было сформировано эмигрантское правительство. В 1941 году, да, после нападения Германии на Советский Союз, так, в общем-то, сложилось, что когда начался очень серьезный советско-британский диалог, и наш посол в Лондоне Майский активно начал работать с британскими властями по упрочению военной коалиции советско-британской после нападения немцев, ну, на самом деле, даже с 13 июня были первые встречи Майского с англичанами, то... Одним, ну, не из требований, одной из просьб, которые англичане установили, было восстановление дипломатических отношений советско-польских. И Майский подписал знаменитый документ, декларация Майского-Сикорского о восстановлении диалога Советского Союза вот с этим эмигрантским правительством, после чего на территории Советского Союза начала формироваться польская армия генерала Андерса, которая затем была перекинута в массе своей через Иран, Средиземноморье, и так дальше. То есть здесь шли контакты. Но с одной стороны, был вот этот эмигрантский центр, который мы ради дипломатического политеса с лета 41-го восстановили с ним отношения. С другой стороны, формировалась польская... Ну, его нельзя назвать коммунистическим, но польское гражданское сопротивление. Да, формировались польские партизанские отряды, из которых потом вырастет, собственно, военная организация Польши, войско польское. Да. Формировались польские политические центры, которые координировали эти партизанские отряды. Там известная писательница Ванда Василевская в них участвовала, и многие другие известные польские политики. Далеко не все из них были связаны с коммунизмом и Советским Союзом. То есть сформировалось два центра польской власти. Один сидел в Лондоне и ничего не делал, а другой боролся за свободу Польши вместе с Советским Союзом.
Ну, кстати, интересно, там ты говоришь, ты вспомнил про работу британцев и Майского, да, и в отношении Польши. Там еще есть же один момент. Вот это вот правительство Сикорского, которое сбежало.
Сбежало, бросило свою страну.
Абсолютно, да.
Не стало ее защищать.
Да, да, сбежало в 1939 году. Я не помню дату, надо, наверное, точно глянуть. Но они же где-то в 1940 году, по-моему, вот это правительство в изгнании объявило войну Советскому Союзу.
Да, 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 да.
Да, то есть... Иммигрантское правительство, захваченное немцами Польши, которое сбежало в Лондон, в 1940 году объявляло войну Советскому Союзу. А в 1941 году...
Да, тут же приползло и подписало, да?
Да, тут же приползло и подписало.
Ну, как сказали английские хозяева, бульдог Черчилль гиене, да, давай-ка, да, гиена, подписывай, хватит, да, хватит, да,
хватит.
И все,
вот,
да.
Ну, там, понимаете, вот... Очень важно, конечно, если ты хочешь иметь представление о том, что происходит, да, иметь достаточно детальное понимание, ну, хотя бы истории 20 века, да. Да, не говоря уже о том, что там раньше происходило. И когда ты вот эти детали видишь, то сразу очень многое становится, да, ну, становится понятным. Люди вообще с трудом могут освободиться от культурных доминант, которые, ну, да, у них есть.
Да даже не доминант, но навязали какую-то фразу, да, сказали, да, вот, Советский Союз оккупировал Польшу, и все флагом марш. Здесь как раз мы уже, что называется, пропагандировали и пиарили нашу родную истфаковскую кафедру истории южных, кстати, и западных славян. Кстати, у них очень вещи, хорошие учебники по, да, новейшей истории этого региона. Они доступны, пожалуйста, через издательство МГУ, через различные другие сайты. Находите, читайте, действительно, высокопрофессиональная литература. Это правда. Вот. И, ну и чтобы закончить, да, Черчилль тоже, я сказал, что Сталин не был дураком, но ведь и Черчилль не был дураком, да. Черчилль не хотел, чтобы послевоенная Польша отходила к Советскому Союзу, отходила в нашу зону влияния, чтобы Сталин освобождал Польшу, да. Поэтому Черчилль решил вести свою игру, и вот это лондонское эмигрантское правительство, оно начало проводить какую-то такую бучу в Варшаве с тем, чтобы объявить восстание, захватить власть в городе, а затем, когда вот якобы Сталин и войска этнического поляка Рокоссовского, которые до этого, пардон, всю Белоруссию прошли с боями, знаменитая операция Багратиона, уже фактически выдохлись, да, к концу лет 40, они форсируют Вислу. Тут я просто напомню, как мы форсировали Днепр в 43-м, и какая это была... Трагедия, да, великая победа, но великая трагедия, сколько тысяч наших солдат погибло. Это было, и, кстати, единственный случай в военной истории, когда сотнями давалось звание Героя Советского Союза только за форсирование Днепра, а Висла, речка, пардон, не намного уже Днепра у Киева. Вот, соответственно, здесь Черчилль хотел, чтобы его люди взяли власть в Варшаве, и когда Рокоссовский, положив тысячи советских воинов, форсировал бы Вислу и оказал бы помощь, то там бы уже гордо реял бы английский Union Jack, и польские сателлиты Британии сказали: пан Рокоссовский, да, а валите ты власть назад за, да, Вислу, спасибо, конечно, да. Вот, поэтому Сталин не был, Черчилль не был дураком, и Сталин не был дураком, да. И это нам не было нужно. Давайте, да, цинично это скажем, не будем прикрываться тем, что там войска Рокоссовского устали, что там нам было еще долго. Не только этим, не только трудности форсирования Вислы, да нет, но и политическая нецелесообразность.
Объективно устали.
Объективно.
Объективно это требовало серьезной подготовки и операции.
Да,
это объективная часть.
Да.
Такой материально-технический,
скажем. Никто этого не отрицает.
А в политической есть один момент. Так а вы со Сталином-то восстание согласовывали?
Да.
Ну, так, в принципе, согласовывали, информировали о том, что готовится
восстание. Тегеран уже был до этого, да, канал связи был, но поэтому...
Не согласовывали.
Ничего, да.
Но я это полякам ведь прямо в Варшаве, в музее этого восстания, я, выйдя оттуда, посмотревший, я им сказал, ребят, ну, все здорово, конечно, только у вас в выставке содержатся две вещи, которые несовместимы. Первое, вы... рекламируете и пропагандируете, какие герои были восставшие, и делали они это для того, чтобы не допустить Звёнзы-Колодецкий, Советский Союз на территорию Польши со сталинской властью. В этом смысле было восстание, вы это пропагандируете. Рядом, на соседнем стенде, вы предъявляете претензию Сталину, который вас предал в очередной раз.
И не спас, да.
И не пришел на помощь тем, кто выступали против него, чтобы его туда не допускать. Вы можете как-то связать.
А зачем?
Ну, в единое целое. Вот эти две позиции, которые содержатся
в
музее. Нет. Ну, а что ты ответишь?
Но здесь
ну,
я просто...
Мы сидели спокойно. Ну, это там историки были, политологи польские, с которыми я тогда встречал. Давно это было, лет 7, наверное, еще в конце 2000-х. Вот. Ну, помолчали, выпили пиво, так сказать. На этом все закончилось. Но не рвет.
Не рвет, да. Но здесь я могу сказать вообще, вот последняя, может быть, фраза, вот английское влияние на Центральную и Восточную Европу войну, оно ведь было вот таким, оно провоцировало трагедию, да, здесь не только Варшавское восстание, достаточно вспомнить Чехословакию, что именно тоже из английских центров было инспирировано убийство Гейдриха, да, именно из Англии забросили парашютистов, которые убили Гейдриха, рейхспротектора Богемии и Моравии, и после этого немцы зачистили всю Чехословакию. Десятки тысяч людей погибли из-за англичан. И в Польше было то же самое.
Слушатели спрашивают, а как же «Четыре танкиста и собака»? Я очень люблю этот фильм, и я с огромным уважением отношусь к тем полякам, которые в армии Людовой сражались по-настоящему против Гитлера.
Три поляка, грузин и собака,
да,
как у нас говорили.
Вот,
да.
И у меня все нормально с этим делом. А «Четыре танкиста и собака», как фильм, я очень люблю. Это фильм моего детства. Спасибо
большое,
спасибо Олегу Барабанову.